И Гоша. Я сидел с нянюшкой в детской. На полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками я. Вдруг дверь отворилась, а никто не взошел. Я посмотрел, подождал, все нет никого. «Нянюшка, нянюшка, кто дверь отворил?»
«Безрукой, безногой дверь отворил дитятка».
Вот безрукий, безногий и запал мне на мысль. «Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?»
«Ну, да так, известно, что», — отвечала нянюшка. «Безрукой, безногой».
Мало мне было нянюшкиных слов. И я, бывало, как дверь ли, окно ли отворится, тотчас забегу посмотреть, не тут ли безрукий. И как он неувертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком. Радость, веселье, прыгаю, любуюсь игрушками. А нянюшка ставит да ставит редком их на столе, покрытым салфеткою, приговаривая: «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятка». Между тем зазвонили к обеду. Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался.
«Все постромки лопались», — говорил он. «А не постромки, так кучер то и дело, что кнут свой теряет, а не то пристяжная ногу зашибет. Беда да и только. Хоть встань на дороге. Уж в самом деле я подумал, не от Игоши ли?»
«От какого Игоши?» — спросила его маменька.
«Да вот послушай.
На Завражке я остановился лошадей покормить. Прозяб я и зашел в избу погреться. В избе за столом сидят трое извозчиков, а на столе лежат четыре ложки. Вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат. Пирога ли попросят, лишний кусок отрушат.
«Кому это вы, верно, сотоварищу оставляете, добрые молодцы?» — спросил я.
«Товарищу, не товарищу», — отвечали они, — «а такому молодцу, который обид не любит».
«Да кто ж он такой?» — спросил я.
«Да Игоша, барин».
«Что за Игоша? Вот я их и ну допрашивать».
«А вот послушайте, барин», — отвечал мне один из них. «Летом у земляка-то родился сынок, такой хворенький. Бог с ним, без ручек, без ножек, в чем душа. Не успели за попом сходить, как он и дух испустил. До обеда не дожил. Вот делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у нас стало не по-прежнему. Впрочем, Игоша, барин, малый добрый. Наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под благословение подходит. Но если ему лишние ложки за столом не положишь, или поп лишнего благословения при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить. То у попадьи квашню опрокинет, или из горшка горох выбросает, а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет. Мало ли что бывает».
«И да я вижу, Игоша-то проказник у вас», — сказал я.
«Отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет. Я ему, пожалуй, и харчевые назначу». Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в сани, покатился. Не отъехали версты, шлея соскочила. Потом постромки оборвались. И, наконец, оглобля пополам. Целых 2 часа понапрасну потеряли. В самом деле подумаешь, что Игоша ко мне привязался.
Так говорил батюшка. Я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали. У меня в голове все вертелся и Гоша да и Гоша. Вот я смотрю, няня на ту минуту вышла, вдруг дверь отворилась. Я по своему обыкновению хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок. Глаза у него горели, как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась. С самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное. Посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Как мне его жалко стало! Смотрю, маленький человечек прямо к столу, где у меня стояли рядком игрушки. Вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка. Посыпались мои игрушки. Фарфоровая моська вдребезги. Барабан у барабанщика выскочил. У колясочки слетели колеса. Я взвыл и закричал благим матом. «Что за негодный мальчишка? Зачем ты сранил мои игрушки, эдакой злыдень? Да что еще мне от нянюшки достанется? Говори, зачем ты сранил игрушки?» «А вот зачем», — отвечал он тоненьким голоском. «Затем», — прибавил он густым басом, «что твой батюшка всему дому валежки сшил, а мне маленькому, — заговорил он снова тоненьким голоском, — ни одного не сшил. А теперь мне маленькому холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют». «Ах, жалкенький, — сказал я сначала, но потом, одумавшись, — да какие пальцы, негодный! Да у тебя и рук-то нет, на что тебе валежки?» «А вот на что, — сказал он басом, — что ты вот видишь твои игрушки в дребезгах, так ты и скажи батюшке: батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки, а ты возьми, да и брось их ко мне в окошко». Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату. «Игоша непрост, молодец, разом лыжи навострил, а нянюшка на меня. Ах ты, проказник, сударь! Зачем изволил игрушки сранить? Нельзя тебя одного ни на минуту оставить, вот тужет тебя маменька». «Нянюшка, не я уронил игрушки, право, не я, это Игоша». «Какой Игоша, сударь? Еще изволишь выдумывать! Без руки и без ноги, нянюшка!» На крик прибежал батюшка. Я ему рассказал все, как было. Он расхохотался. «Изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше». Так я и сделал. Едва я остался один, как Игоша явился ко мне. Только уже не в рубашке, а в полушубке. «Добрый ты мальчик», — сказал он мне тоненьким голоском. «Спасибо за валежки. Посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил. Вишь, какой славный». И Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка оставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахара. И опять за салфетку, и опять ну тянуть. «Игоша, Игоша!» — закричал я. «Погоди, не роняй! Хорошо мне один раз прошло, а в другой не поверят. Скажи лучше, что тебе надобно?»
«А вот что!» — сказал он густым басом. «Я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг ничего не делаю. А им всем батюшка к празднику сапоги пошил.
«А мне маленькому», — прибавил он тоненьким голоском, — «и сапожишков нет. На дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь». И с сими словами Игоша подтянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахара укатился. Вошла нянюшка, опять меня журит. Я на Игошу, а она на меня. «Батюшка, безногий сапогов просит!» — закричал я, когда вошел батюшка. «Нет, шалун», — сказал батюшка. «Раз тебе прошло, в другой раз не пройдет. Эдак ты у меня всю посуду перебьешь. Полно про Игошу-то толковать. Становись-ка в угол».
«Небось, небось», — шептал мне кто-то на ухо, — «я уже тебя не выдам».
В слезах я побрел к углу. Смотрю, там стоит Игоша. Только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре с игрушками посредине комнаты. Батюшка увидит, я опять в угол. Отворотится, а Игоша снова меня толкнет. Батюшка рассердился.
«Так ты еще не слушаться», — сказал он. «Сей час в угол и не с места».
«Батюшка, это не я, это Игоша толкается».
«Что ты мелешь, вздор негодяй? Стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу».
Рад бы я был стоять. Но Игоша не давал мне покоя. То ущипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу, и я захохочу. Игоша для батюшки был невидим, и батюшка пуще рассердился.
«Постой», — сказал он, — «увидим, как тебя Игоша будет отталкивать».
И с сими словами привязал мне руки к стулу. А Игоша не дремлет. Он ко мне, и ну зубами тянуть узлы. Только батюшка отворотится, он петлю и вытянет. Не прошло двух минут, и я снова очутился на ковре между игрушек посредине комнаты. Плохо бы мне было, если б тогда не наступил вечер. За непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного. Накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра сверх того меня запрут одного в пустую комнату. Ночью едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик, белую канифасную кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела. Я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за форточку, приговаривая в полголоса: «Вот тебе, Игоша». «Спасибо», — отвечал мне со двора тоненький голосок. Разумеется, что ботинок на завтра не нашли, и нянюшка не могла надевиться, куда они девались. Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки. «Посмотрим», — сказал батюшка, — «что здесь разобьет Игоша». «Нет, брат, я вижу, что ты не по летам вырос на шалости. Пора за ученье. Теперь сиди здесь, а через час за азбуку». И с этими словами батюшка запер двери. Несколько минут я был в совершенной тишине и прислушивался к тому странному звуку, который слышится в ухе, когда совершенно тихо в пустой комнате. Мне приходил на мысль и Игоша. Что-то он делает с нянюшкиными ботинками. Верно, скачет по гладкому снегу и взрывает хлопья. как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела, и Гоша с ботинкой на голове запрыгал у меня по комнате. «Спасибо, спасибо!» — закричал он пискляво. «Вот какую я себе славную шапку сшил!»
«Ах, и Гоша! Не стыдно тебе? Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка, а ты меня только в беды вводишь!»
«Ах, ты неблагодарный!» — закричал Гоша густым басом.
«Я ли тебе не служу?» — прибавил он тоненьким голоском. «Я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю. А когда уже ничего не осталось, так рамы бью. Да к тому же служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю. А ты еще на меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди — самое неблагодарное творение. Прощай же, брат, если так. Не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, который надоумил твоего батюшку тебя за азбуку посадить. Да все меня к себе напрашивается. Попробую ему послужить. Я уж и так ему склянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину. Посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее».
С сими словами исчез мой Игоша. И мне жаль его стало. С тех пор Игоша мне более не являлся. Мало-помалу ученье, служба, житейские происшествия отдалили от меня даже воспоминания о том полусонном состоянии моей младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью. Этот психологический процесс сделался для меня недоступным. Те условия, при которых он совершался, уничтожились рассудком. Но иногда, в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам нам здесь неизвестным, и еще не успела забыть о них, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти, и его явление кажется мне понятным и естественным.